Робинзон Крузо, кассета 7. Мы тотчас отправились к нему. Сняли с него оружие, пороховицу, 2 бутылки. Одну с водкой, другую с ромом. Мешок с сухарями, большой кусок сахару, 5 или 6 фунтов, завернутый в парусину. Я очень обрадовался этой добыче, особенно водке и сахару. Ни того, ни другого я не пробовал уже много-много лет. Вытащив на берег весь этот груз, весла, мачта, парус и руль были убраны раньше, о чем я уже говорил. Мы пробили в дне баркаса большую дырку. Таким образом, если бы нам и не удалось одолеть неприятеля, но, по крайней мере, не мог взять он от нас своей лодки. Сказать по правде, я и не надеялся, чтобы нам посчастливилось захватить в свои руки корабль. Но что касается баракса, то починить его ничего не стоило. А на таком судне легко было добраться до подветренных островов, захватив по дороге наших друзей-испанцев, о которых я не забыл. Когда мы общими силами оттащили баркас в такое место, куда не достигал прилив, и пробили дыру в дне, которую нельзя было быстро заделать, мы присели отдохнуть и посоветоваться, что нам делать дальше. Но не успели мы приступить к совещанию, как с корабля раздался пушечный выстрел, и на нем замахали флагом. Это был, очевидно, призывный сигнал для баркаса. Но баркас не трогался. Немного погодя, грянул 2-й выстрел, потом еще и еще. Сигналить флагом тоже продолжали. Наконец, когда все эти сигналы и выстрелы остались без ответа, и баркас не показывался, с корабля спустили 2-ю шлюпку. Все это было мне отлично видно в подзорную трубу. Шлюпка направилась к берегу, и когда она подошла ближе, мы увидели, что в ней было не менее 10 человек, и все с ружьями. От корабля до берега было около 6 миль, так что мы имели время рассмотреть сидевших в шлюпке людей. Мы различили даже лица. Так как течением шлюпку относило немного восточнее того места, куда мы вытащили баркас, то матросы гребли вдоль берега, чтобы пристать к тому самому месту, куда пристала 1-я лодка. Таким образом, повторяю, мы видели в лицо каждого человека. Капитан всех их узнал и тут же охарактеризовал мне каждого из них. По его словам, между ними было 3 хороших парней. Он был уверен, что их вовлекли в заговор против их воли, вероятно, угрозами, но зато боцман, который, по-видимому, командовал ими, и все остальные были отъявленные мерзавцы. «Они слишком скомпрометированы», — прибавил капитан, — «и будут защищаться отчаянно. Боюсь, что нам не устоять против них». Я улыбнулся и сказал, что у людей, поставленных в такие условия, как мы, не может быть страха, что бы ни ожидало нас в будущем, все будет лучше нашего настоящего положения, и, следовательно, всякий выход из этого положения, даже смерть, мы должны считать избавлением. Я спросил его, что он думает об условиях моей жизни, и неужели не находит, что мне стоит рискнуть жизнью ради своего избавления? «И где, сударь, — сказал я, — ваша уверенность, что я сохранен здесь для спасения вашей жизни?» Уверенность, которую выражали несколько времени тому назад. Что касается меня, то в предстоящей нам задаче меня смущает только одно. «Что такое?» – спросил он. «Да то, что, как вы говорите, в числе этих людей есть 3 или 4 порядочных человека, которых следует пощадить. Будь они все негодяями, я бы ни на секунду не усомнился, что сам Бог, желая их наказать, передает их в наши руки, ибо будьте уверены, что всякий, вступивший на этот остров, будет в нашей власти, и смотря по тому, как он к нам отнесется, умрет или останется жив». Я говорил бодрым, решительным тоном, с веселым лицом. Моя уверенность передалась капитану, и мы энергично принялись за дело. Как только с корабля была спущена 2-я шлюпка, мы позаботились разлучить наших пленников и хорошенько запрятать их. 2, как самых ненадежных, так, по крайней мере, их аттестовал капитан, я отправил под конвоем Пятницы и капитанского помощника в свою пещеру. Это было достаточно укромное место, откуда арестантов не могли услышать и откуда им было бы нелегко убежать, так как они едва ли нашли бы дорогу в лес. Их посадили связанными, но оставили им еды и сказали, что если они будут вести себя смирно, то через день или через 2 их освободят, но зато при первой попытке бежать убьют без всякой пощады. Они обещали терпеливо переносить свое заключение и очень благодарили за то, что их не оставили без пищи и позаботились, чтобы они не сидели в потьмах, так как Пятница дал им несколько наших самодельных свечей. Они были уверены, что Пятница остался на часах у входа в пещеру. С четырьмя остальными пленниками было поступлено мягче. Правда, двоих мы оставили пока связанными, так как капитан за них не ручался. Но двое других были приняты мной на службу по рекомендации капитана после того, как оба они торжественно поклялись мне в верности. Итак, считая этих двоих и капитана с двумя его товарищами, нас было теперь семеро хорошо вооруженных людей, и я не сомневался, что мы управимся с теми десятью, которые должны были приехать, тем более, что в числе их, по словам капитана, было три или четыре честных парня. Подойдя к острову в том месте, где мы оставили баркас, они причалили, вышли из шлюпки и вытащили ее на берег, чему я был очень рад. Признаться, я боялся, что они из предосторожности станут на якорь, не доходя до берега, и что часть людей останется караулить шлюпку, тогда мы не могли бы ее захватить. Выйдя на берег, они первым делом бросились к баркасу, и легко представить себе их изумление, когда они увидели, что с него исчезли все снасти и весь груз, и что в дне его зияет дыра. Потолковав между собой по поводу этого неприятного сюрприза, они принялись аукать в надежде, не услышат ли их прибывшие в баркасе. Долго насаждали они себе глотки, но без всякого результата. Тогда они стали в кружок и по команде дали залп из ружей. По лесу раскатилось гулкое эхо, но и от этого их дело не подвинулось вперед. Сидевшие в пещере ничего не могли слышать. Те же, которые были при нас, хоть и слышали, но откликнуться не посмели. Они были так ошеломлены исчезновением своих товарищей, что, как они нам потом рассказывали, решили воротиться на корабль с донесением, что барак продырявлен, а люди, вероятно, все перебиты. Мы видели, как они торопливо спустили на воду шлюпку и как потом сели в нее. Капитан, который до сих пор еще надеялся, что нам удастся захватить корабль, теперь совсем упал духом. Он боялся, что когда на корабле узнают об исчезновении команды баракса, то снимутся с якоря, и тогда прощай все его надежды. Но скоро у него явился новый повод для страха. Шлюпка с людьми не отошла от берега и 20 сажен, как мы увидели, что она возвращается. Должно быть, посоветовавшись между собой, они приняли какое-нибудь новое решение. Мы продолжали наблюдать. Причалив к берегу, они оставили в шлюпке троих человек, а остальные семеро вышли и отправились вглубь острова, очевидно, на розыске пропавших. Дело принимало невыгодный для нас оборот. Даже если бы мы захватили семерых, вышедших на берег, это не принесло бы нам никакой пользы, раз мы упустили бы шлюпку с тремя остальными. Вернувшись на корабль, они все равно рассказали бы там о случившемся, а тогда корабль, наверное, снялся бы с якоря и опять-таки был бы потерян для нас. Как бы то ни было, нам не оставалось ничего больше, как терпеливо выжидать, чем все это кончится. Выпустив семерых человек, шлюпка с тремя остальными отошла на порядочное расстояние от берега и стала на якорь, отрезав нам таким образом всякую возможность добраться до нее. Семеро разведчиков, держась плотной кучкой, стали подниматься на гору, под которой было мое жилье. Нам было отлично их видно, но они не могли видеть нас. Мы все надеялись, не подойдут ли они поближе, чтобы мы могли дать по ним залп, или не уйдут ли напротив подальше и позволят нам тихим таким образом выйти из своего убежища. Но добравшись до гребня холма, откуда открывался вид на всю северо-восточную часть острова, спускавшуюся к морю отлогими лесистыми долинами, они остановились и снова принялись кричать и аукать, пока не охрипли. Наконец, боясь, должно быть, удаляться от берега и друг от друга, они уселись под деревом и стали совещаться. Оставалось только, чтобы они заснули, как те, что приезжали в первой партии, когда тогда наше дело было бы выиграно. Но страх не располагает ко сну, а эти люди, видимо, трусили, хотя не знали, какая им грозит опасность и откуда она может прийти. Тут капитану пришла в голову довольно остроумная мысль, а именно, что в случае, если бы они решили еще раз попытаться подать сигнал выстрелами своим пропавшим товарищам, мы могли бы броситься на них как раз в тот момент, когда они выстрелят, и, следовательно, их ружья будут разряжены. Тогда, говорил он, им ничего больше не остается, как сдаться, и дело обойдется без кровопролития. План был недурен, но его можно было привести в исполнение только при том условии, чтобы мы были на достаточно близком расстоянии от неприятеля в тот момент, когда он сделает залп, и успели бы добежать до него, прежде чем ружья будут снова заряжены. Но неприятель и не думал стрелять. Прошло много времени. Мы все сидели в засаде, не зная, что нам делать и на что решиться. Наконец я сказал, что, по моему мнению, нам нечего и думать что-либо предпринимать до наступления ночи. Если же к тому времени эти семеро не вернутся на лодку, тогда мы в темноте незаметно проберемся к морю. Может быть, нам удастся заманить на берег тех, что остались в лодке. Время тянулось нестерпимо медленно. Наши враги не трогались с места. Мы думали, что совещанию их не будет конца. Но можете себе представить, как мы были разочарованы, когда увидели, что они поднялись и решительным шагом направились прямо к морю. Должно быть, страх неизвестной опасности оказался сильнее товарищеских чувств, и они решили бросить всякие поиски и воротиться на корабль. Когда я увидел, что они направляются к берегу, то сразу понял, в чем дело. Выслушав мои опасения, капитан пришел в совершенное отчаяние. Но тут у меня внезапно сложился план, как заставить неприятеля воротиться. План этот как нельзя лучше отвечал моим намерениям. Я приказал Пятнице и помощнику капитана направиться к западу от бухточки к месту, где высаживались дикари в день освобождения Пятницы. Затем, поднявшись на гору в полумиле расстояния, кричать из всей мочи, пока их не услышат моряки. Когда же те окликнутся, перебежать на другое место и снова аукать, и таким образом, постепенно меняя место, заманивать врагов все дальше и дальше вглубь острова, пока они не запутаются в лесу, а тогда указанными мной окольными путями вернуться ко мне. Матросы уже садились в лодку, когда со стороны бухточки раздался крик Пятницы и помощника капитана. Они сейчас же откликнулись и пустились бежать вдоль берега на голос. Но, добежав до бухточки, принуждены были остановиться, так как было время прилива, и вода в бухточке стояла очень высоко. Посоветовавшись между собой, они, наконец, крикнули оставшимся в шлюпке, чтобы те подъехали и перевезли их на другой берег. На этот-то я и рассчитывал. Переправившись через бухточку, они пошли дальше, прихватив с собой еще одного человека. Таким образом, в шлюпке осталось только двое. Я видел, как они отвели ее в самый конец бухточки и привязали там к пеньку. Все складывалось как нельзя лучше для нас. Предоставив Пятницу помощнику капитана делать свое дело, я скомандовал остальному отряду следовать за мной. Мы переправились через бухточку вне поля зрения неприятеля и неожиданно выросли перед ними. Один матрос сидел в шлюпке, другой лежал на берегу и дремал. Увидев нас в трех шагах от себя, он сделал было движение, чтобы вскочить, но капитан, бывший впереди, бросился на него и хватил его прикладом. Затем, не давая опомниться другому матросу, он крикнул ему: «Сдавайся или умрешь!» Не требуется большого красноречия, чтобы убедить сдаться человека, который видит, что он один против пятерых, и когда вдобавок единственный его союзник только что пал у него на глазах. К тому же этот матрос был как раз одним из троих, про которых капитан говорил, что они примкнули к заговору не по своей охоте, а под давлением большинства. Поэтому он не только беспрекословно положил ружье по первому требованию, но вслед за тем сам заявил о своем желании, по-видимому, вполне искренним, перейти на нашу сторону. Тем временем Пятница с помощником капитана так чисто сделали свое дело, что лучше нельзя было и желать. Аукая и откликаясь на ответные крики матросов, они водили их по всему острову, от горки к горке и из лесу в лес, пока не завели в такую непроглядную глушь, откуда не было никакой возможности выбраться на берег до наступления ночи. О том, как они измучили неприятеля, можно было судить по тому, что и сами они вернулись домой и еле волоча ноги. Теперь нам оставалось только подкараулить в темноте, когда моряки будут возвращаться, и, ошеломив их неожиданным нападением, расправиться с ними наверняка. Прошло несколько часов со времени возвращения Пятницы и его товарища, а от тех не было ни слуху, ни духу. Наконец, слышим, идут. Передний кричит задним, чтоб поторопились, а задние отвечают, что скорее не могут идти, что совсем сбили себе ноги и падают от усталости. Нам было очень приятно слышать это. Но вот они подошли к лодке. Надо заметить, что за эти несколько часов начался отлив, и шлюпка, которая, как я уже говорил, была привязана к пню, очутилась на берегу. Невозможно описать, что с ними сделалось, когда они увидели, что шлюпка стоит на мели, а люди исчезли. Мы слышали, как они проклинали свою судьбу, крича, что попали на заколдованный остров, на котором живут или черти, или разбойники, и что они будут или убиты, или унесены нечистой силой. Несколько раз они принимались окликать своих товарищей, называя их по именам, но, разумеется, не получали ответа. При слабом свете догоравшего дня нам было видно, как они то бегали, ломая руки, то, утомившись этой беготней, бросались в лодку в безысходном отчаянии, то опять выскакивали на берег и опять шагали взад и вперед, и так без конца. Мы, мои люди, упрашивали меня позволить им напасть на неприятеля, как только стемнеет, но я предпочитал не проливать крови, если только будет хоть какая-нибудь возможность этого избежать. А главное, зная, как хорошо вооружены наши противники, я не хотел рисковать жизнью наших людей. Я решил подождать, не разделятся ли неприятельские силы, и чтобы действовать наверняка, придвинул засаду ближе к лодке. Пятница с капитаном я приказал ползти на четвереньках, чтобы мятежники не заметили их, и стрелять только в упор. Недолго пробыли они в этой позе, ибо на них почти наткнулись отделившиеся от остальных два матроса и боцман, который, как уже сказано, был главным зачинщиком бунта, но теперь совсем пал духом. Почувствовав главного виновника своих бедствий в своей власти, капитан едва мог утерпеть и подождать, когда он подойдет еще ближе, чтобы удостовериться, действительно ли это он, так как до сих пор был слышен только его голос. Как только он приблизился, капитан и Пятница вскочили и выстрелили. Боцман был убит на повал, другой матрос ранен в грудь на вылет. Он тоже свалился, как сноп, но умер только часа через два. Третий матрос убежал. Услышав выстрелы, я моментально двинул вперед главные силы своей армии, численность которой, считая с авангардом, достигла теперь 8 человек. Вот ее полный состав. Я – генералиссимус, генерал Иллиссимус. Пятница – генерал-лейтенант, затем капитан с двумя друзьями и трое военнопленных, которых мы удостоили своим доверием, приняв число рядовых и вооружив оружиями. Мы подошли к неприятелю, когда уже совсем стемнело, чтобы он не мог разобрать, сколько нас. Я приказал матросу, который был оставлен в лодке и незадолго перед тем добровольно присоединился к нам, окликнуть по имени своих бывших товарищей. Прежде чем стрелять, я хотел попытаться вступить с ними в переговоры и, если удастся, покончить дело миром. Мой расчет вполне удался, что, впрочем, и понятно. В их положении им оставалось только капитулировать. Итак, мой парламентер заорал во все горло. «Том Смит! Том Смит! Том Смит!» сейчас же откликнулся. «Кто это? Ты Робинзон?» Он, очевидно, узнал его по голосу. Робинзон отвечал. «Да, да, это я. Ради бога, Том Смит, бросай оружие и сдавайся, а не то через минуту со всеми вами будет покончено». «Да кому же сдаваться? Где они там?» прокричал опять Том Смит. «Здесь!» — откликнулся Робинзон. «Здесь наш капитан и с ними 50 человек». «Вот уже 2 часа, как они гоняются за вами. Боцман убит, Вилли Фрей ранен, а я попал в плен. Если вы не сдадите сию же минуту, вы все погибли». «А нас помилуют, если мы сдадимся?» — спросил Том Смит. «Сейчас я спрошу капитана», — отвечал Робинзон. Тут вступил в переговоры уже сам капитан. «Эй, Смит, и все вы там!» — закричал он. «Вы узнаете мой голос? Если вы немедленно положите оружие и сдадитесь, я обещаю пощаду всем, кроме Вилли Антиса». «Капитан, ради бога, смилуйтесь надо мной», — взмолился Вилли Антис. «Чем я хуже других? Все мы одинаково виноваты. Кстати сказать, это была ложь, потому что, когда начался бунт, Вилли Антис первый бросился на капитана, связав ему руки, и обращался с ним крайне грубо, осыпая его оскорбительной бранью. Однако капитан сказал ему, чтобы он сдавался без всяких условий, а там уж пусть губернатор решает, жить ему или умереть. Губернатором капитан и все они величали меня. Словом, бунтовщики положили оружие и стали умолять о пощаде. Наш парламентер и еще 2 человека по моему приказанию связали их всех, после чего моя грозная армия, 50 человек, которая на самом деле вместе с 3 передовыми состояла всего из 8, окружили их и завладели их шлюпкой. Сам я и Пятница, однако, не показывались пленным по государственным соображениям. Первым нашим делом было исправить лодку и подумать о том, как захватить корабль. Капитан, который мог теперь беспрепятственно говорить с бунтовщиками, изобразил им в истинном свете всю низость их поведения по отношению к нему и еще большую гнусность их планов, которые они не успели осуществить. Он дал им понять, что такие дела к добру не приводят и их ожидает, пожалуй, виселица. Преступники каялись, по-видимому, от чистого сердца и молили только об одном, чтобы у них не отнимали жизни. На это капитан им ответил, что тут он не властен, так как они не его пленники, а правителя острова. Они были уверены, будто высадили его на пустынный, необитаемый берег, но Богу было угодно направить их к населенному месту, губернатором которого является англичанин. «Он мог бы, — сказал капитан, — если бы хотел всех вас повесить, но так как он помиловал вас, то, вероятно, отправит в Англию, где с вами будет поступлено по законам». Но Вилли Анктису губернатор приказал готовиться к смерти. Он будет повешен завтра поутру. Все это капитан, разумеется, выдумал, но его выдумки произвели желаемое действие. Анктис упал на колени, умоляя капитана ходатайствовать за него перед губернатором. Остальные тоже стали униженно просить, чтобы их не отправили в Англию. Мне показалось, что час моего избавления настал, и что теперь нетрудно будет убедить этих парней помочь нам овладеть кораблем. И отойдя подальше под деревья, чтобы они не могли рассмотреть, каков их губернатор, я позвал капитана. Услышав мой голос, один из наших людей подошел к капитану и сказал: «Капитан, вас зовет губернатор». И капитан ответил: «Передай его превосходительству, что я сейчас явлюсь». Это произвело подавляющий эффект. Все остались в полной уверенности, что губернатор где-то близко со своей армией в 50 человек. Когда капитан подошел ко мне, я сообщил ему свой план овладения кораблем. Он пришел в восторг от этого плана и решил привести его в исполнение на другой же день. Но чтобы выполнить этот план с большим искусством и обеспечить успех нашего предприятия, я посоветовал капитану разделить пленных. Антиса с двумя другими закоснелыми негодяями, по моему мнению, следовало связать по рукам и ногам и засадить в пещеру, где уже сидели заключенные. Свести их туда было поручено Пятнице и двум спутникам капитана, высаженным с ним на берег. Они отвели этих троих пленных в мою пещеру, так, в тюрьму. Да, она и на самом деле имела довольно мрачный вид, особенно для людей в их положении. Остальных же я отправил на свою дачу, которая в своем месте уже была подробно описана мной. Высокая ограда делала эту дачу тоже достаточно надежным местом заточения, тем более, что узники были связаны и знали, что от их поведения зависит их участь. На другой день поутру я послал к ним для переговоров капитана. Он должен был прощупать почву, узнать и сообщить мне, насколько можно доверять этим людям, и не рискованно ли будет взять их с собой на корабль. Он сказал им о нанесенном ему оскорблении и о печальных последствиях, к которым оно привело их. Сказал, что хотя губернатор и помиловал их в настоящее время, но что когда корабль придет в Англию, они, несомненно, будут повешены. Но если они помогут в таком справедливом предприятии, как отвоевание от разбойников корабля, то губернатор похлопочет для них прощение. Нетрудно догадаться, с какой готовностью это предложение было принято людьми, уже почти отчаявшимся в своем спасении. Они бросились к ногам капитана и клятвенно обещали остаться верными ему до последней капли крови, заявив, что если он исходатайствует им прощение, они будут считать себя всю свою жизнь неоплатными его должниками, будут чтить его как отца и пойдут за ним хоть на край света. «Ладно», — сказал им тогда капитан, — «все это я передам губернатору и со своей стороны буду ходатайствовать за вас перед ним». Затем он отдал мне отчет в исполнении им поручения, прибавив, что по его искреннему убеждению можно вполне положиться на верность этих людей. Но для большей надежности я предложил капитану возвратиться к матросам, выбрать из них пятерых и сказать им, что мы не нуждаемся в людях, и что, избирая этих пятерых в помощники, он оказывает им одолжение, остальные же двоих вместе с теми тремя, что сидят в замке, то есть в моей пещере, Губернатора ставят у себя в качестве заложников, и если они изменят свои клятвы, то все пятеро заложников будут повешены на берегу. Это строгое решение показало им, что с губернатором шутки плохи. Как бы то ни было, им не оставалось другого выбора, как принять мой ультиматум. Теперь это была уже забота заложников и капитана – внушить пятерым, чтобы они не изменили своей клятвы. Итак, мы располагали теперь следующими боевыми силами. Первое – капитан, его помощник и пассажир. Второе – двое пленных из первой партии, которым по поручительству капитана я возвратил свободу и оружие. Третье – еще двое пленных, которых я посадил, связанных на дачу, теперь освободил опять-таки по просьбе капитана. Четвертое. Наконец, пятеро освобожденных, в последнюю очередь, итого 12 человек, кроме тех пятерых, которые остались в пещере заложниками. Я спросил капитана, находит ли он возможным атаковать корабль с этими силами, ибо что касается меня и пятницы, то нам было неудобно отлучаться, у нас на руках оставалось 7 человек, которых нужно было держать порознь и кормить, так что дело было довольно. Пятерых заложников, посаженных в пещеру, я решил держать строго. Раза два в день пятница давал им еду и питье. Двое других пленных приносили провизию на определенное расстояние, а оттуда пятница брал ее. Этим двум заложникам я показался в сопровождении капитана. Он им сказал, что я доверенное лицо губернатора, который поручил мне надзор за военнопленными, что поэтому без моего разрешения они не имеют права никуда отлучаться, и что при первом же ослушании их закуют в кандалы и посадят в замок. Так как за все это время я ни разу не выдавал себя им за губернатора, то мне нетрудно было играть роль другого лица, и я по всякому поводу говорил о губернаторе, гарнизоне, замке и так далее». Теперь капитан мог бы без помех приступить к снаряжению двух лодок, заделке дыры в одной из них и назначению команды для них. Он назначил командиром одной шлюпки своего пассажира и дал в его распоряжение 4 человек. Сам же он, его помощник и с ним 5 матросов сели в другую шлюпку. Они отбыли так удачно, что подошли к кораблю в полночь. Когда с корабля можно было расслышать их, капитан приказал Ромедзону окликнуть экипаж и сказать, что они привели людей и шлюпку, но что им пришлось долго искать, а затем стал рассказывать разные небылицы. Пока он болтал таким образом, шлюпка причалила к берегу. Капитан с помощником первые вбежали на палубу и сшибли с ног ударами приклада второго помощника капитана и корабельного плотника. Поддерживаемые своими матросами, они взяли в плен всех, кто находился на палубе и на шканцах, а затем стали запирать люки, чтобы задержать внизу остальных. Тем временем подоспела вторая шлюпка, приставшая к носу корабля. Ее команда быстро заняла люк, через который был ход в корабельную кухню, и взяла в плен 3 человек. Очистив от неприятеля палубу, капитан приказал своему помощнику взять 3 матросов и взломать дверь каюты, которую занимал новый капитан, выбранный бунтовщиками. Подняв тревогу, тот вскочил и приготовился к вооруженному отпору с 2 матросами и юнкой. Так что, когда капитанский помощник со своими людьми высадили дверь каюты, новый капитан и его приверженцы смело выпалили в них. Помощнику раздробило пулей руку. 2 матроса тоже оказались ранеными, но никто не был убит. Помощник капитана позвал на помощь и, несмотря на свою рану, ворвался в каюту и пистолетом прострелил новому капитану голову. Пуля попала в рот и вышла за ухом, уложив мятежника на месте. Тогда весь экипаж снялся, сдался, и больше не было пролито ни капли крови. Когда все было кончено, капитан приказал произвести 7 пушечных выстрелов. Это был условный знак, которым он должен был дать мне знать об успешном окончании дела. Я продежурил на берегу до 2 часов ночи, поджидая этого сигнала. Можете судить, как я обрадовался, услышав его. Ясно услышав все 7 выстрелов, я лег и, утомленный волнениями этого дня, крепко уснул. Меня разбудил гром нового выстрела. Я мгновенно вскочил и услышал, что кто-то зовет меня. «Губернатор! Губернатор!» Я сейчас же узнал голос капитана. Он стоял над моей крепостью на горе. Я живо поднялся к нему. Он заключил меня в свои объятия и указал на корабль, промолвил: «Мой дорогой друг и избавитель, вот ваш корабль. Он ваш со всем, что на нем, и со всеми нами». Развернув на море, Взглянув на море, я действительно увидел корабль, стоявший в полумиле от берега. Восстановив себя в правах командира, капитан тотчас же приказал сняться с якоря и, пользуясь легоньким попутным ветерком, подошел к той бухточке, где когда-то причаливал со своим плотом. Так как вода стояла высоко, то он на своем катере вошел в бухточку, высадился и прибежал ко мне. Увидев корабль, так сказать, у порога моего дома, я от неожиданной радости чуть-чуть не лишился чувств. Пробил, наконец, час моего избавления. Я, если можно так выразиться, уже осязал свою свободу. Все препятствия были устранены. К моим услугам было большое океанское судно, готовое доставить меня, куда я захочу. От волнения я не мог вымолвить ни слова. Язык не слушался меня. Если бы капитан не поддерживал меня своими сильными руками, я бы упал. Заметив мое состояние, он достал из кармана пузырек с каким-то крепительным снадобьем, который он захватил нарочно для меня, и дал мне выпить глоток, затем осторожно посадил меня на землю. Я пришел немного в себя, но долго еще не было силы говорить. Бедняга капитан и сам не мог опомниться от радости, хотя для него она уже не была неожиданной, как для меня. Он успокаивал меня, как малого ребенка, изливался мне в своей признательности и наговорил 1000 самых нежных и ласковых слов. Но я плохо понимал, что он говорит. Должно быть, мой ум помутился от наплыва счастья. Наконец, мое душевное смятение разрешилось слезами, после чего способность речи вернулась ко мне. Тогда я обнял моего друга и освободителя, и мы радовались вместе. Я сказал ему, что смотрю на него как на человека, посланного небом для моего избавления, и все, что здесь случилось с нами, мне кажется цепью чудес. Такие события свидетельствуют о тайном промысле, управляющем миром, и доказывают, что всевидящее око Творца отыскивает несчастных в самых заброшенных уголках мира, дабы утешить их. Не забыл я также вознестись к небу благодарной душой. Да и мог ли я не проникнуться благодарностью к тому, кто столь чудесным образом охранял меня в пустыне и не дал мне погибнуть в безотрадном одиночестве? И кого мог я благодарить за свое избавление, как не того, кто источник всех благ, всякого утешения и отрады? Когда мы немного успокоились, капитан сказал мне, что привез мне кое-что подкрепиться из корабельных запасов, которых еще не успели расхитить негодяи, так долго хозяйничавшие на корабле. Вслед за этим он крикнул матросам, сидевшим в лодке, выгрузить на берег тюки, предназначенные для губернатора. Их было столько, что могло показаться, будто я все вовсе не собираюсь уезжать с ним, а остаюсь на острове до конца моих дней. В тюках оказалась, во-первых, целая батарея бутылок с крепкими напитками, в том числе 6 больших, в 2 кварты каждая, бутылок Мадера, затем 2 фунта превосходного табаку, 12 огромных кусков говядины, 6 кусков свинины, мешок гороху, около 100 фунтов сахарей, ящик сахару, ящик белой муки, полный мешок лимонов, 2 бутылки лимонного соку и еще много разных разностей по части явств и питья. Но главное, мой друг позаботился снабдить меня одеждой, которая была еще в 1000 раз нужнее мне. Он мне привез 30 новых, совершенно чистых рубах, 6 очень хороших швейных платков, 2 пары перчаток, шляпы, башмаки, чулки, отличный собственный костюм, почти не надеванный, словом, одел меня с головы до ног. Легко себе представить, как приятен был для меня этот подарок в моем тогдашнем положении. Но до чего неуклюжий был у меня вид, когда я облегся в новый костюм, и до чего же мне было неловко и неудобно в нем первое время. Как только кончилась церемония осмотра вещей, и я велел отнести их в мою крепость, мы стали совещаться, что нам делать с пленными. Вопрос был в том, не будет ли рискованно взять их с собой в плавание, особенно двоих, которых капитан аттестовал как неисправимых негодяев. По его словам, это были такие мерзавцы, что если бы он и решился взять их на корабль, то и иначе, как в качестве арестантов, то есть закованных в кандалы с тем, чтобы отдать их в руки правосудия в первой же английской колонии, в которую придется зайти. Словом, капитан был в большом смущении по этому поводу. Тогда я сказал ему, что если же он желает, я берусь так устроить, что эти 2 молодца станут сами упрашивать нас оставить их на острове. «Пожалуйста, устройте, я буду очень рад», — отвечал мне капитан. «Хорошо», — сказал я. «Так я сейчас за ними пошлю и поговорю с ними от вашего имени». Затем, позвав к себе Пятницу и 2 заложников, которых мы теперь освободили, Так как товарищи их сдержали данное слово, я приказал им перевести пятерых пленных из пещеры, где они сидели, на дачу, но отнюдь не развязывать им руки и там дождаться меня. Спустя некоторое время я отправился туда в своем новом костюме и на этот раз уже в качестве самого губернатора. Когда все собрались и капитан сел возле меня, я велел вывести к себе узников и сказал им, что мне в точности известно их преступное поведение по отношению к капитану и то, как они дезертировали с кораблем и, наверное, занялись бы разбоем, если бы по воле привидения не упали в ту самую яму, которую они вырыли для других. Я сообщил им, что по моему распоряжению корабль возвращен законному владельцу и приведен на рейд. Капитан же, ими выбранным, получил заслуженное возмездие за свою измену. Вскоре они увидят его висящим на рее. Затем я спросил у них, что они могут сказать мне в свое оправдание, так как я намерен казнить их как пиратов, на что имею полное право по занимаемой мной должности. Один из них ответил за всех, что им нечего сказать в свое оправдание, но что капитан обещал им пощаду, и потому они смиренно умоляют меня оказать им милость, оставить их в живых. Но я сказал им, право не знаю, какую милость я вам могу оказать. Я решил покинуть вот этот остров со своими моими людьми. Мы уезжаем в Англию на вашем корабле. Что же касается вас, то капитан говорит, что взять вас с собой он может не иначе, как закованы мы в кандалы с тем, чтобы по прибытии в Англию передать вас суду за бунт и измену. А вы сами знаете, что вам за это грозит виселица. Итак, едва ли мы окажем вам благодеяние, взяв вас с собой. Если вы хотите знать по мое мнение, то я посоветовала бы вам оставаться на острове. Постарайтесь устроиться здесь только при этом условии, как так как мне дано разрешение уехать сюда, я могу помиловать вас. Один с радостью согласился на мое предложение и очень благодарил меня, говоря, что, конечно, лучше жить в пустыне, чем воротиться в Англию только за тем, чтобы попасть на виселицу. Капитан сделал вид, будто у него есть возражение против моего плана, и он не решается оставить их здесь. Тогда я, в свою очередь, сделал вид, что рассердился на него. Я сказал ему, они мои пленники, они ваши. Я обещал помиловать их и сдержу свое слово. Если же вы не находите возможным согласиться со мной, так я сейчас же выпущу их на свободу, и тогда ловите их сами, как знаете». Пленники еще раз горячо поблагодарили меня за заступничество, и таким образом дело было улажено. Я приказал развязать их и сказал им, «Теперь ступайте в лес на то место, где мы вас забрали. Я прикажу оставить вам несколько ружей и амунацию и дам необходимые указания на первое время. Вы можете очень недурно прожить здесь, если захотите». Вернувшись домой после этих переговоров, я начал собираться в дорогу. Я, впрочем, предупредил капитана, что не могу быть готов раньше следующего утра, и попросил его ехать на корабль без меня и готовиться к отплытию, а поутру прислать за мной катер. «Да прикажите, — прибавил я, — повесить на рее труп того бездельника, которого они выбрали в капитаны. Я хочу, чтобы его видели те пятеро, что остаются здесь». Когда капитан уехал, я велел позвать ко мне пятерых пленников и завел с ними серьезный разговор об их положении. Повторив, что, по моему мнению, они избирают благую честь, оставаясь на острове, так как если они вернутся на родину, их непременно повесят. Я указал им на корабельную рею, где висело бездыханное тело их капитана, и сказал, что и их ожидала бы такая же участь. Затем, заставив их еще раз подтвердить, что они охотно остаются, я им сказал, что намерен ознакомить их с историей моей жизни на острове, чтобы облегчить им первые шаги и приступить к рассказу. Я рассказала им все подробно, как я попал на остров, как собирал виноград, как посеял рис и ячмень, как научился печь хлеб. Я показала им свои укрепления, свои поля и загоны. Словом, сделал все от меня зависящее для того, чтобы они могли устроиться удобно, не забыв я предупредить и о том, что в скором времени к ним могут приехать 16 испанцев. Я дал им письмо для ожидаемых гостей и взял с них слово, что они примут их в свою общину на равных с собой правах. Я оставил все свое оружие, а именно 5 мушкетов, 3 охотничьих ружья и 3 шпаги, а также 1,5 бочонка пороху, которого у меня сохранилось так много, потому что за исключением 2 первых лет я почти не стрелял. Я дал им подробное наставление, как ходить за козами, как их доить и откармливать, как делать мясо и сыр. Короче говоря, я передал им в немногих словах всю историю своей жизни на острове. В заключение я пообещал им упросить капитана оставить им еще 2 бочонка по пороху и семян огородных овощей, которых мне так недоставало, которым я был бы так рад. Мешок с горохом, который капитан привез мне в подарок, я тоже отдал им на хозяйство, с советом употребить его весь на посев. Дав им на это наставление, я простился с ними на другой день и переехал на корабль. Но как мы не спешили с отплытием и все-таки не успели сняться с якоря в ту ночь. На следующий день на рассвете 2 из 5 изгнанников приплыли к кораблю и, горько жалуясь на 3 своих товарищей, заклинали нас взять их с собой, хотя бы потом их повесили, потому что, по словам их, им все равно грозит смерть, если останутся на острове. В ответ на их просьбу капитан им сказал, что он не может их взять без моего разрешения, но в конце концов, заставив их дать торжественную клятву в том, что они исправятся и будут вести себя примерно, мы приняли их на корабль. После изрядной головоломки и порки они стали весьма порядочными и смиренными парнями. Дождавшись прилива, капитан отправил на берег шлюпку с вещами, которые были обещаны поселенцам. К этим вещам, по моей просьбе, он присоединил их сундуки с платьями, за что они были очень благодарны. Я тоже ободрил их, обещав, что не забуду о них. Если только по пути мы встретим корабль, я непременно пошлю его за ними. Простившись с островом, я взял с собой на память сделанную мной собственноручно большую шапку из козьей шкуры, мой зонтик и одного из моих попугаев. Не забыл я взять и деньги, о которых уже упоминал раньше. Но они так долго лежали у меня без употребления, что совсем потускнели и заржавели, и только после основательной чистки стали опять похожи на серебро. Я взял также деньги, найденные мною в обломках испанского корабля. Так покинул я остров 19 декабря 1686 года по корабельному календарю, пробыв на нем 28 лет, 2 месяца и 19 дней. Из этого вторичного плена я был освобожден в тот самый день месяца, как я впервые спасся бегством на баркасе от мавров Салеха. В конце продолжительного морского путешествия я прибыл в Англию 11 июня 1687 года после 35 лет отсутствия. В Англию я приехал для всех чужим, как будто никогда и не бывал там. Моя благодетельница и доверенная, которой я отдал на сохранение свои деньги, была жива, но пережила большие невзгоды, во второй раз овдовела, и дела ее были очень плохи. Я успокоил ее насчет ее долга мне, уверив, что ничего не стану с нее требовать, и, напротив, благодарность за ее прежние заботы и преданность мне помог ей, насколько это позволяли мои обстоятельства, но позволяли они немногое, так как и мой собственный запас денег был в то время весьма невелик. Зато я обещал ей, что никогда не забуду ее прежней доброты ко мне, и действительно не забыл ее, когда мои дела поправились, как о том будет рассказано своевременно. Затем я поехал в Байкашир, но отец мой умер, мать тоже, и весь род мой угас, за исключением 2 сестер и 2 детей одного из моих братьев. Меня давно считали умершим, и поэтому мне ничего не оставляли из отцовского наследства. Одним словом, я не нашел ни денег, ни помощи, а того, что у меня было, оказывалось слишком мало для того, чтобы устроиться. Встретил я, однако же, проявление благодарности, совершенно для меня неожиданной, со стороны капитана корабля, которого я так удачно выручил из беды, спасший ему и судно, и груз. Он так расхвалил меня хозяевам судна, столько наговорил о том, как я спасал жизнь матросам, что они вместе с другими купцами, заинтересованными в грузе, позвали меня к себе, наговорили мне много лестного и поднесли 200 фунтов стерлингов. Однако, пораздумав о своем положении и о том, как мало для меня надежды устроиться в Англии, я решил съездить в Лиссабон и попытаться узнать что-нибудь о моей плантации в Бразилии и о моем компаньоне, который, как я имел основание предполагать, уже несколько лет должен был бы считать меня мертвым. С этой целью я отплыл на корабле в Лиссабон и прибыл туда в апреле. Во всех этих поездках мой слуга Пятница добросовестно сопровождал меня и много раз доказывал мне свою верность. По приезде в Лиссабон я навел справки и, к великому моему удовольствию, разыскал моего старого друга, капитана португальского корабля, впервые подобравшего меня в море у берегов Африки. Он состарился и не ходил больше в море, а судно передал своему сыну, тоже уже немолодому человеку, который продолжал вести торговлю с Бразилией. Старик не узнал меня, да и я едва узнал его, но все же, всмотревшись, припомнил его черты, и он припомнил меня, когда я сказал ему, кто я. После жарких дружеских приветствий с обеих сторон я, конечно, не переминул спросить о своей плантации и своем компаньоне. Старик сказал мне, что он не был в Бразилии уже около 9 лет, что когда он последний раз уезжал оттуда, мой компаньон был еще жив, но мои доверенные, которым я поручал наблюдать над моей частью, оба умерли. Тем не менее, он полагал, что я могу получить самые точные сведения о своей плантации и произведенных на ней улучшениях, ибо ввиду общей уверенности в том, что я пропал без вести, утонул, поставленные мной опекуны ежегодно давали отчет о доходах с моей части плантации чиновнику государственного казначейства, который постановил на случай, что если я вернусь, конфисковать мою собственность и 1/3 доходов с нее отчислить в казну, а 2/3 в монастырь святого Августина на бедных и на обращенных индейцев католичества. Но если я сам явлюсь или пришлю кого-либо вместо себя требовать моей части, она будет мне возвращена, конечно, за вычетом ежегодных доходов с нее, истраченных на добрые дела. Зато он уверен меня, что королевский чиновник, ведущий доходами казны и монастырским законом, все время тщательно следили за тем, чтобы мой компаньон ежегодно доставлял им точный отчет о доходах плантации, так что моя часть поступала им полностью». Я спросил капитана, известно ли ему, насколько увеличилась доходность плантации, стоит ли заниматься ею, и если я приеду туда и предъявлю свои права, могу ли я, по его мнению, беспрепятственно вступить во владение своей доли. Он ответил, что не может сказать точности, насколько увеличились плантации, но только знает, что мой компаньон страшно разбогател, владея лишь 1/2, и, насколько ему известно, 1/3 моих доходов, поступавшая в королевскую казну и, кажется, передаваемая тоже в какой-то монастырь или религиозную общину, превышал 200 майдеров в год. Что же касается беспрепятственного вступления в свои права, об этом, по его мнению, нечего было и спрашивать, так как мой компаньон жив и удостоверит мои права, да и мое имя числится в списках местных землевладельцев. Сказал он мне еще, что приемник, поставляемых мной опекунов, хорошие, честные люди, притом очень богатые, и что они не только помогут мне вступить во владение своим имуществом, но, как он полагает, еще и вручат мне значительную сумму денег, составленную из доходов с плантации за то время, когда ею еще заведовали их отцы, и доходы не поступали в казну, то есть, по его расчету, лет за 12. Это несколько удивило меня. Я не без тревоги спросил капитана, как же могло случиться, что опекуны распорядились таким образом моей собственностью, когда он знал, что я оставил завещание и назначил его, португальского капитана, своим единственным наследником. «Это правда», — сказал он, — «но ведь доказательства вещей смерти не было, и, следовательно, я не мог действовать в качестве вашего душеприказчика, не имея сколько-нибудь достоверных сведений о вашей гибели». «Да мне не хотелось брать на себя заведование вашей плантацией. Это такая страшная даль. Завещание ваше, впрочем, я предъявил и права свои тоже, и будь у меня возможность доказать, что вы живы или умерли, я бы стал действовать по доверенности и вступил бы во владение Инджина. Так называют там сахарный завод. Или поручил бы это своему сыну. Он и теперь в Бразилии». «Ну, — продолжал старик, — я должен сообщить вам нечто такое, что, может быть, будет вам менее приятно, чем все предыдущие, ваш компаньон и опекуны. Думая, что вы погибли, да и все ведь это думали, решили представить мне ответ в прибылях за первые 6-7 лет и вручили мне деньги». В то время плантация требовала больших расходов на расширение хозяйства, постройку завода и приобретение невольников, так что доходы были далеко не такие большие, как позже. Тем не менее, я вам дам подробный отчет в том, сколько денег я получил и на что израсходовал. Несколько дней спустя мой старый друг представил мне отчет о ведении хозяйства на моей плантации в течение первых 6 лет моего отсутствия. Отчет был подписан моим компаньоном и 2 моими доверенными. Доходы исчислялись везде в товарах, например, в пачках табаку, ящиках сахара, бочонках хрому, патоке и так далее, как это принято в сахарном деле. Из отчета я увидел, что доходы с каждым годом росли, но вследствие крупных затрат сумма прибыли вначале была невелика. Все же по расчету старика-капитана оказывалось, что он должен мне 470 злотых майдеров, да еще 60 ящиков сахара и 15 двойных пачек табаку, погибших вместе с его кораблем. Он потерпел крушение на обратном пути из Бразилии в Лиссабон лет 11 спустя после моего отъезда. Добряк жаловался на постигшее его несчастье и говорил, что он вынужден был израсходовать мои деньги на покрытие своих потерь и на покупку пая в новом судне. «Но все же, мой старый друг, — закончил он, — нуждаться вам не придется, а когда возвратится мой сын, вы получите деньги сполна». С этими словами вытащил старинный кошелек и вручил мне 160 португальских майдеров золотом, а в виде обеспечения остального долга передал свои документы на владение судном, на котором его сын поехал в Бразилию. Он владел четвертью всех паев, а сын его – другой четвертью. Этого я уже не мог допустить. Честность и доброта бедного старика глубоко меня растрогали. Вспоминая, что он сделал для меня, как он подобрал меня в море, как великодушно относился ко мне все время, и в особенности, каким искренним другом выказывал себя теперь при свидании, я с трудом удерживался от слез. Поэтому я прежде всего спросил его, позволяют ли ему его обстоятельства уплатить мне сразу столько денег, и не будет ли это для него стеснительно. Он ответил, что, по правде говоря, это, конечно, будет ему несколько трудновато, но ведь деньги мои, и мне они, может быть, нужнее, чем ему. В каждом слове старика было столько приязни ко мне, что, слушая его, я едва не заплакал. Короче говоря, я взял его 100 майдеров и, спросив перо и чернила, написал ему расписку в получении их, а остальные деньги отдал назад, говоря, что если я получу обратно свою плантацию, я отдам ему и остальные, как я и сделал впоследствии. Что же касается переступки, мне его прав на владение судном, на это я ни в коем случае не согласен. Если мне нужны будут деньги, он и сам отдаст. Я убедился, что он честный человек. А если не будут нужны, если я получу свою плантацию, как он дал мне основание надеяться, я не возьму с него больше ни гроша». После этого старик предложил научить меня, как предъявить свои права на плантацию. Я сказал, что думаю поехать туда сам. Он возразил, что, конечно, можно поехать, если мне не так угодно, но и помимо этого есть много способов установить мои права и немедленно же вступить в пользование доходами. Зная, что в Тахо стоят суда, уже совсем готовые к отплытию в Бразилии, он внес мое имя в официальные книги и удостоверил присягой, что я жив и что я то самое лицо, которое первоначально приобрело землю для того, чтобы устроить на ней указанную плантацию. Затем я составил у нотариуса доверенность на имя одного из знакомых купца в Бразилии. Эту доверенность он отослал в письме, а мне предложил остаться у него до получения ответа. Невозможно действовать добросовестнее, чем действовал по доверенности этот купец. Меньше чем через 7 месяцев я получил от наследников моих доверенных, то есть тех купцов, по просьбе которых я отправился за невольниками в Гвинею, большой пакет со вложениями следующих писем и документов. Во-первых, отчет о прибылях, начиная с того года, когда отцы их рассчитывались с моим старым другом, португальским капитаном, за 6 лет. На мою долю приходилось 1174 майдера. Во-вторых, отчет еще за 4 года, в течение которых они самостоятельно заведовали моими делами, пока правительство не взяло под свою опеку плантацию, как имущество лица, пропавшего без вести. Это называется в законе гражданской смертью. Доходность плантации постепенно росла, и доход за эти 4 года равнялся 38 892 крузада или 3241 майдер. В-третьих, отчет настоятельно августинского пастыря, получавшего доходы в течение 14 с лишним лет. Настоятель не мог, конечно, возвратить мне денег, уже израсходованных на больнице, но честно заявил, что у него осталось 872 майдера, которые он признает моей собственностью. Только королевская казна не возвратила мне ничего. В пакете было еще письмо от моего компаньона. Он сердечно поздравлял меня с возвращением, радовался, что я жив, сообщил мне, как разрослось теперь наше имение и сколько оно дает ежегодно, сколько в нем теперь акров, чем засеяна плантация и сколько невольников работает на ней. Затем следовали 22 крестика, выражавшие добрые пожелания и сообщения, что он столько же рад раз прочел «Аве Мария», благодаря святую деву за то, что я жив. Далее мой компаньон горячо упрашивал меня вернуться в Бразилию и вступить во владение своей собственности, а пока дать ему наказ, как распорядиться ею в случае, если я сам не приеду. Письмо заканчивалось уверениями и искренней дружбе ко мне, его самого и самого его домашних. Кроме письма, он прислал мне в подарок 7 прекрасно выделанных леопардовых шкур, по-видимому, привезенных из Африки на другом корабле, посланном им туда и совершившим более удачное путешествие, чем мое судно. Прислал мне еще 5 ящиков разных сластей превосходного качества и 1000 монет нечеканного золота и не таких больших, как майдеры. С теми же кораблями мои доверенные слали мне доход с плантации за текущий год, 1200 ящиков сахарного песку, 800 пачек табаку и остальным золотом. Могу сказать, для меня, как для Иова, конец был лучше начала. Невозможно описать, как трепетно билось мое сердце, когда я читал эти письма, и в особенности, когда я увидал вокруг себя такое богатство. Бразильские суда идут обыкновенно целой флотилией, а караван, привезший мне письма, привез также и товары, так что прежде чем письма были вручены мне, товары были уже в гавани в целости и сохранности. Узнав об этом, я побледнел, почувствовал дурноту, и если бы старик-капитан не подоспел вовремя с лекарством, я, пожалуй, не вынес бы этой неожиданной радости и умер бы тут же на месте. Несколько часов я чувствовал себя очень нехорошо, пока, наконец, не послали за доктором, и тот, узнав истинную причину моей болезни, не отворил мне кровь. Как понять, не отворил? После этого мне стало гораздо лучше. Я положительно думаю, что если бы кровопускание не облегчило меня, мне бы не сдобровать. Итак, я неожиданно оказался обладателем более 5000 фунтов стерлингов и поместья Бразилии, принесшего свыше 1000 фунтов в год дохода, ничуть не менее верного, чем приносит поместье в Англии. Я никак не мог освоиться со своим новым положением и не знал, с чего начать, как извлечь из него те выгоды и удовольствия, какие оно могло мне дать. Первым делом я вознаградил своего благодетеля, доброго старика-капитана, который так много помог мне в годину бедствия, был добр ко мне в начале и верен ко мне до конца. Я показал ему все присланное мне, говоря, что я обязан всем этим ему, что теперь долг мой отблагодарить его, и он будет вознагражден старицею. Прежде всего, я возвратил ему взятый у него 100 майдеров, затем послал за нотариусом и формальным образом уничтожил расписку, по которой он признавал себя должным мне 470 майдеров. Затем я составил доверенность, давшую ему право ежегодно получать за меня доходы с моей плантации и обязывающего моего компонента предоставлять ему отчеты и отправлять на его имя товары и деньги. Приписка в конце предоставляла ему право на получение из доходов ежегодной пенсии в 100 майдеров, а после его смерти эта пенсия в размере 50 майдеров должна была перейти к его сыну. Так я расквитался со своим старым другом. Теперь надо было подумать о том, куда направить свой путь и что делать с состоянием, милостью проведения, доставшимся мне. Забот у меня было теперь несравненно больше, чем в то время, когда я вел одинокую жизнь на острове и не нуждался ни в чем, кроме того, что у меня было, но и не имел ничего, кроме необходимого, тогда как теперь на мне лежали большие заботы и большая ответственность. Теперь у меня не было пещеры, куда я мог спрятать свои деньги, или места, где бы они могли лежать без замков и ключей, и потускнеть и заплесневеть, прежде чем кому-нибудь вздумалось бы воспользоваться ими. Напротив, теперь я не знал, куда их девать и кому отдать на хранение. Единственным моим прибежищем был мой старый друг-капитан, в честности которого я уже убедился. Далее, как мне казалось, мои интересы в Бразилии призывали меня туда, но я не мог себе представить, как же я поеду туда, не устроив свои дела и не оставив своего капитана в надежных руках. Вначале мне приходило в голову отдать его на хранение моей старой приятельнице, вдове капитана, о которой я знал, что она честная женщина и отнесется ко мне вполне добросовестно, но она была уже в летах и бедна, и, как мне думалось, у нее могли быть долги. Словом, делать нечего, приходилось самому ехать в Англию и везти деньги с собой». Прошло, однако же, несколько месяцев, прежде чем я пришел к такому решению. А потому, вознаградив по заслугам старого капитана, моего бывшего благодетеля, я подумал и о бедной вдове, покойный муж которой оказал мне столько услуг. Да и сама она, пока это было в ее власти, была моей верной опекуншей и советницей. Я первым делом вопросил одного лиссабонского купца поручить своему агенту в Лондоне не только выплатить ей 100 фунтов по чеку, но разыскать ее и лично вручить ей от меня эти деньги, поговорив с ней, утешить ее в бедности, сказав, что пока я жив, я и впредь буду помогать ей. В то же время я послал своим сестрам, жившим в деревне, по 100 фунтов каждой. Они, правда, не нуждались, но и нельзя сказать, чтобы жили в достатке. Одна вышла замуж и овдовела, у другой муж был жив, но относился к ней не так хорошо, как бы следовало. Но из всех моих родственников и знакомых я не находил ни одного, кому бы я решился доверить целиком свое состояние, чтобы со спокойной душой уехать в Бразилию, и это сильно смущало меня. Я было совсем решил съехать в Бразилию и поселиться там, ведь я, так сказать, натурализовался в этой стране. Но было одно маленькое препятствие, останавливавшее меня, а именно религия. Правда, в данный момент не религия удерживала меня от поездки, как раньше, живя среди католиков, я открыто придерживался религии страны, так и теперь не ставил этого в грех, но дело в том, что за последнее время я больше думал об этом, чем прежде. Теперь, когда я говорил себе, что мне придется жить и умереть среди католиков, я иногда раскаивался, что признал себя папистом. И мне приходило в голову, что католическая вера, быть может, не лучшая, и не хотелось мне умереть в ней. Но, как я уже говорил, главная причина, удерживавшая меня от поездки в Бразилию, была не в этом, а в том, что я положительно не знал, кому доверить свои товары и деньги, и в конце концов решил, забрав с собой все свое богатство, ехать в Англию. Там, по прибытии, я рассчитывал завести знакомство или же найти родственников, на которых можно было бы положиться, и вот я стал собираться в путь. Перед возвращением домой я решил привести в порядок все свои дела и, прежде всего, узнав, что бразильские корабли готовы к отплытию, ответить на письма, полученные мною из Бразилии, с полными и правдивыми отчетами о моих делах. Я написал настоятелю Августинского монастыря, поблагодарил его за добросовестность и просил его принять от меня в дар неизрасходованные им 872 майдера с тем, чтобы 500 пошли на монастырь, а 372 бедным по усмотрению настоятеля, затем просил доброго падре молиться обо мне и так далее. Потом я написал благодарственное письмо двум моим доверенным, воздав должное их справедливости и добросовестности. От посылки им подарка я удержался, для этого они были слишком богаты. Наконец я написал своему компаньону, восхищаясь его умением вести хозяйство, расширить дело и увеличить доходы. Затем дал ему наказ, как поступать с моей частью на будущее время. Сообщил, какие полномочия я оставил старому португальскому капитану и просил впредь до получения от меня вестей отсылать ему все, что будет мне причисляться. При этом я заверил своего компаньона, что имею намерение не только посетить свое имение, но и прожить в нем до конца дней моих. К письму я присоединил подарки – итальянского шелку на платье его жене и дочерям. О том, что у него есть жена и дочери, я узнал от сына моего приятеля-капитана. Затем два куска тонкого английского сукна, лучшего, какое можно было найти в Лиссабоне, 5 кусков черной байки и дорогих фламандских кружев. Устроив таким образом свои дела, продав товары и обратив деньги в надежные бумаги, я мог спокойно двинуться в путь. Но теперь возникло другое затруднение. Как ехать в Англию сухим путем или морем? К морю, окажется, достаточно привык, а между тем на этот раз мне до странности не хотелось ехать в Англию морем. И хотя я не мог ничем объяснить это нежелание, до того разрослось во мне, что уже отправив свой багаж на корабль, я передумал и взял его назад. И так было не раз, а 2 или 3. Правда, мне очень не везло на море, и это могло бы быть одной из причин, но все же тут главное дело было в предчувствии, а в таких случаях человеку никогда не следует идти против своих предчувствий. Два корабля, на которых я хотел ехать, я могу сказать, выбранных мной из числа других, на один я даже сел, свез свой багаж, а с капитаном другого условился о цене. Оба эти корабля не дошли до места назначения. Один был взят алжирцами, другой потерпел крушение возле Торбея, и все бывшие на нем, за исключением троих, утонули, так что на обоих мне пришлось бы худо, и на каком хуже сказать нельзя». Видя такое смятение в моих мыслях, мой старый друг, капитан, от которого я ничего не скрывал, стал убеждать меня не ехать морем, но или отправиться сухим путем в Корунью и далее через Бискайский залив в Ла-Рошер. Оттуда уже можно легко и безопасно проехать в Париж, а также в Кали и Дувр, или же ехать на Мадрид и оттуда все время сухим путем через Францию. Я был тогда настолько прибежден против всякой морской поездки, за исключением переезда в Кали и Дувр, что решил ехать всю дорогу сухим путем, а так как я не торопился и не считался с издержками, то этот путь был и приятнейшим. А чтобы сделать его еще более приятным для меня, старый капитан нашел мне попутчика, англичанина, сына одного лиссабонского купца. Кроме того, мы еще прихватили с собой двух английских купцов и двух молодых португальцев. Последние, впрочем, ехали только до Парижа. Так что нас всех собралось 6 человек да 5 слуг. Купцы-португальцы для сокращения расходов брали с собой только по одному слуге на двоих. Я же взял с собой в качестве слуги одного английского матроса до своего пятницу, который был слишком непривычен к европейским порядкам, чтобы в дороге заменить мне слугу. Так я, наконец, выехал из Лиссабона. Мы запаслись всем необходимым, были хорошо вооружены и все вместе составили маленький отряд. Мои спутники почтили меня званием капитана, как потому, что я был старше всех годами, так и потому, что у меня было двое слуг, да я же и затеял все это путешествие. Я не докучал читателю выписками из своего корабельного журнала, так и теперь не стану приводить выдержек из своего сухопутного дневника, но о некоторых приключениях, случившихся с нами во время этого трудного и утомительного пути, умолчать не могу. По прибытии в Мадрид мы все, будучи в первый раз в Испании, пожелали остаться там, чтобы увидеть испанский двор и посмотреть все, что заслуживало внимания. Но так как лето уже близилось к концу, мы торопились с отъездом и выехали из Мадрида около половины октября. Доехав до границы Навары, мы получили тревожную весть, что на французской стороне с гор выпал глубокий снег, и многие путешественники принуждены были вернуться в Памплону после напрасной и крайне рискованной попытки перебраться через горы. Добравшись до Памплоны, мы и сами убедились в этом. Для меня, прожившего почти всю жизнь в жарком климате, в странах, где я мог обходиться почти без платья, холод был нестерпим. При том же было не только тягостно, но и странно. Всего 10 дней тому назад выехали из старой Кастлии, где было не только что тепло, а жарко. Тотчас же вслед за этим попасть под такой жестокий ледяной ветер, дувший с Пиренейских гор, что мы не могли выносить его, не говоря уже о том, что рисковали отморозить себе руки и ноги. Бедный Пятница, тот прямо испугался, увидав горы, сплошь покрытые снегом, ощутив холод, какого его никогда не приходилось в жизни испытывать. До вершения всего в Памплоне и по приезде нашим продолжал идти снег, в таком изобилии и так долго, что все удивлялись необыкновенно раннему наступлению зимы. Дороги, и прежде не очень доступные, теперь стали непроходимыми. В иных местах снег лежал такой глубокий, что ехать было немыслимо. Здесь ведь снег не замерзает, как в северных странах, и мы на каждом шагу подвергались бы опасности быть похороненными заживо. В Памплоне мы пробыли целых 20 дней, затем, видя, что зима на носу и улучшение погоды ожидать трудно, ибо эта зима по всей Европе выпала такая суровая, какой не помнят старожилы, я предложил своим спутникам поехать в Фуэнторабию, а оттуда отправиться морем в Бордо, что заняло бы очень немного времени. Но пока мы судили-доредили, в Памплону прибыли четверо французов, перебравшихся через горы с той стороны с помощью проводника, который, следуя по окраине Лангедока, провел их через горы такими дорогами, где снегу было мало, и он не особенно затруднял путь. А если и встречался в больших количествах, то был настолько тверд, что по нему могли пройти и люди, и лошади. Мы послали за этим проводником, и он обещал провести нас той же дорогой, избегая снегов при условии, что мы настолько хорошо вооружены, чтобы не бояться диких зверей, ибо, по его словам, во время обильных снегов у подножья гор нередко показываются волки, разъяренные отсутствием пищи. Мы сказали ему, что к встрече с этого рода зверями мы подготовили недостаточно, если только он уверен, что нам не грозит опасность со стороны двуногих волков, которых, как нам говорили, здесь больше всего следует опасаться, в особенности на французской стороне гор. Он успокоил нас, говоря, что тот путь, каким мы отправимся, в этом отношении совсем не опасен, и мы охотно согласились следовать за ним, равно как и другие 12 путешественников со своими слугами, как я уже сказал ранее, пытавшихся перебраться через горы и принужденных вернуться обратно. И вот мы все 15 ноября выехали из Памплоны. Я был поражен, когда вместо того, чтобы двинуться дальше к горам, проводник повернул назад и пошел по той же самой дороге, по которой мы приехали из Мадрида. Так мы следовали миль 20, переправились через две реки и очутились в ровной местности, приятной для взора, где было снова тепло и снега нигде не было видно. Но затем, неожиданно свернув влево, проводник повел нас к горам другой дорогой. И хотя горы и пропасти казались очень страшны, проводник наш делал столько кругов, столько обходов, вел нас такими извилистыми тропками, что мы незаметно перевалили на ту сторону хребта, не испытав особенных затруднений от снега. И тут перед нами раскинулись веселые плодородные провинции Лангендок и Касконь. Зеленые, цветущие, но они были еще далеки, и чтобы добраться до них, предстояло совершить трудный путь. Весь этот день и всю ночь шел снег, такой сильный, что ехать было нельзя. Нас это несколько смутило, но проводник успокоил нас, говоря, что скоро мы будем вне полосы снегов. Действительно, мы с каждым днем спускались все ниже и подвигались все дальше на север, вполне доверяясь нашему проводнику. Часа за два до наступления ночи, в то время как проводник наш был далеко впереди и едва виден нам, из соседней лощины, прилегавшей к густому лесу, выскочили три волка и вслед за ним медведь. Два волка кинулись на проводника, и будь он в полумиле от нас, они растерзали его раньше, чем мы бы успели подоспеть к нему на помощь. Один набросился на его лошадь, другой напал на него самого с такой яростью, что бедный малый не имел ни времени, ни присутствия духа вытащить пистолет и только отчаянно призывал нас на помощь. Рядом со мной ехал мой Пятница. Я велел ему скакать вперед и узнать, в чем дело. Увидев, что творилось с нашим проводником, Пятница стал кричать еще громче того: «Господин! Господин!» Он был парень смелый, погнал свою лошадь прямо к месту схватки, выхватил пистолет и прострелил голову волку. Счастье для бедняка, что к нему подскакал именно Пятница. Он у себя на родине привык видеть волков и не боялся их, поэтому он подъехал вплотную к волку и застрелил его, как было описано выше. Всякий другой из нас выстрелил бы издали и рисковал бы промахнуться или подстрелить самого проводника. Это могло бы напугать и более смелого человека, чем я. И действительно, весь наш отряд всполошился, когда вслед за выстрелом до нас с двух сторон донесся волчий вой, повторяемый горным эхом. Так что, казалось, волков было множество. Да, может, и в самом деле их было не так уж мало, чтобы нам совершенно нечего было бояться. Как бы там ни было, когда Пятница убил волка, другой волк, насевший на лошадь, тотчас же выпустил ее и убежал. К счастью, он вцепился ей в голову так, что ему попались под зубы бляхи и уздечки, и он не мог причинить ей особенного вреда. Зато человеку пришлось хуже, чем лошади. Разъяренный зверь укусил его дважды, один раз в руку и другой выше колена. И наш проводник готов был уже свалиться с лошади, когда подоспел Пятница и застрелил волка. Понятное дело, услыхав выстрел, мы все прибавили шагу и поскакали так быстро, как только позволяла дорога. В этом месте спуск был очень крутой, чтобы поскорее узнать, что случилось. Как только мы выехали из-за деревьев, ранее заслонявших нам вид, мы сразу поняли, в чем дело, и видели, как Пятница выручил нашего бедного проводника, хотя и не могли разглядеть, что за животное он убил. Невозможно себе представить более необычайного и захватывающего зрелища, чем последовавшая затем схватка Пятницы с медведем. Бой между ними распотешил нас всех, хотя сначала мы удивились и испугались за моего верного слугу. Медведь – тяжелое неуклюжее создание, не способное мчаться, как волк, проворный и легкий на бегу, зато у него есть свои два специальных качества, которые обыкновенно и управляют его действиями. Во-первых, вообще он не нападает на человека. Говорю «вообще», потому что нельзя сказать, до чего может довести его голод, как это было в данном случае, когда вся земля была покрыта снегом. На человека, повторяю, он не нападает, если только человек сам не нападет на него. Если вы встретитесь с медведем в лесу и не затронете его, и он не тронет вас, но при этом вы должны быть очень вежливы с ним и уступить ему дорогу, так как он большой барин и не уступит дороги и королю. А если вы испугались, вам самое лучшее не останавливаться и смотреть в другую сторону, потому что если вы остановитесь и станете пристально смотреть на него, он может принять это за обиду. Если же вы чем-нибудь бросите в него и попадете, хотя бы даже сучком не толще вашего пальца, он уже непременно обидится и оставит все другие дела, чтобы отомстить вам, ибо в делах чести он крайне щепетилен, и это его первое качество». А второе то, что если он почувствовал себя обиженным, он уже не оставит вас в покое, а днем и ночью будет бежать за вами крупной рысью, пока не нагонит и не отомстит за обиду. Итак, Пятница выручил из беды нашего проводника, и в ту минуту, как мы подъехали к ним, помогал ему сойти с лошади, так как бедняк совсем ослабел от испуга и ран, он еще больше испугался, чем пострадал. Вдруг мы увидели выходящего из лесу медведя. Это был зверь чудовищной величины. Такого огромного я еще никогда не видел. Мы все были поражены его появлением. Но на лице Пятницы при виде медведя выразились радость и отвага. «О, о, о!» — вскричал он трижды, указывая на зверя. «О, господин, позволь мне с ним поздороваться. Мой тебя будет хорошо смеять». Я удивился, не понимая, чему он так радуется. «Глупый ты, ведь он съест тебя! Если меня, есть и меня, есть и меня! Мой его есть, и мой вас будет хорошо смеять! Вы все стоите здесь, мой вам покажет смешно!» Он сел на землю, мигом стащил с себя сапоги, надел туфли, плоские башмаки, какие носят индейцы, лежавшие у него в кармане, отдал свою лошадь другому слуге и, наготовив ружье, помчался, как ветер. Медведь шел не спеша и никого не трогал. Но Пятница, подбежав к нему совсем близко, окликнул его, как будто медведь мог его понять. «Слушай, слушай, мой говорит тебе!» Мы следовали за ним поодаль. В это время мы спускались по Гасконскому склону и вступили в большой лес, где местность была ровная, а деревьев хоть и много, но они были разбросаны, так что видно было далеко вперед. Пятница, как мы уже говорили, следовал за медведем по пятам и скоро поравнялся с ним, а поравнявшись, поднял с земли большой камень и запустил им в медведя. Камень угодил зверю в голову. Положим, он причинил ему небольшой вред, чем если бы ударил об стену, но все же Пятница добился своего. Плут ведь нисколько не боялся и сделал это только для того, чтобы медведь погнался за ним и чтобы показать нам смешное, как он выражался». Лишь только медведь почувствовал прикосновение к камню и увидал врага, как он повернулся и пустился вслед за Пятницей в развалку. Но такими огромными шагами, что и лошади пришлось бы удирать от него в галоп. Пятница мчался, как ветер, и прямо на нас, как будто ища у нас защиты, и мы решили все разом стрелять в медведя, чтобы выручить моего слугу, хотя искренне рассердились на него, зачем он погнал на нас медведя. А сам стал удирать, и я кричу ему: «Ах ты, собака! Вот так насмешил! Беги скорее, вскакивай на лошадь и дай нам застрелить зверя!» Он услышал и кричит мне в ответ: «Не стрелять! Не стрелять! Стоять тихо! Будет очень смешно!» И бежал дальше, вдвое скорее медведя. Потом вдруг увидал подходящее дерево, кивнул нам подъехать ближе, припустил еще быстрее и мигом вскарабкался на дерево, положив ружье на землю в шагах в шести от ствола. Медведь скоро добежал до дерева и первым делом остановился возле ружья, понюхал его, но не тронул, и полез на дерево, как кошка, несмотря на свою чудовищную величину. Я был потрясен безрассудным, как мне казалось, поведением моего слуги, и при всем желании не мог найти здесь ничего смешного, пока мы, видя, что медведь влез на дерево, не подъехали ближе. Подъехав к дереву, мы увидели, что Пятница забрался на тонкий конец большого сука, а медведь дошел до половины сука, до того места, где сук становился тоньше и гибче. «Га!» — крикнул и нам Пятница. «Теперь вы увидите, мой будет учить медведя танцевать». И он начал подпрыгивать и раскачивать сук. Медведь зашатался, но не трогался с места и только оглядывался, как бы ему вернуться назад по добру, по здорову. При этом зрелище мы действительно смеялись от души, но Пятнице было мало этого. Увидев, что медведь стоит смирно, он стал звать его, как будто медведь понимал по-английски. «Что же ты не идешь дальше? Пожалуйста, иди дальше!» И перестал трясти и качать ветку. Медведь словно понял, что ему было сказано, пошел дальше. Тут Пятница снова запрыгал, и медведь снова остановился. Мы думали, что теперь-то и следует прикончить его, и крикнули Пятнице, чтобы он стоял смирно, что мы будем стрелять в медведя. Но он горячо запротестовал. «О, пожалуйста, пожалуйста, мой сам будет стрелять сейчас!» Словом, Пятница так долго плясал на суку, и медведь так умилительно перебирал ногами, что мы действительно нахохотавались вдоволь, но все-таки не могли себе представить, чего, собственно, добивается отважный индеец. Сначала мы думали, что он хочет стряхнуть медведя на земь, но для этого медведь был слишком хитер. Он не заходил настолько далеко, чтобы потерять равновесие, и крепко цеплялся за ветку своими крепкими когтями и ногтями. Так что мы положительно недоумевали, чем кончится эта потеха. Но Пятница скоро вывел нас из недоумения. Видя, что медведь крепко уцепился за сук, и что его не заставишь идти дальше, он стал говорить. «Ну-ну, твой не идет, мой идет, мой идет. Твой не хочет идти ко мне, мой хочет тебе». С этими словами он передвинулся на тонкий конец сука, который согнулся под его тяжестью, и осторожно под ветки соскользнул на землю и побежал к своему ружью. «Ну, Пятница», — сказал я ему, — «что ты еще затеял? Почему ты не стреляешь в него?» «Не надо стрелять», — сказал Пятница. «Теперь еще не надо стрелять. Теперь мой стрелять, мой убьет, когда твой будет еще смеяться». И в самом деле он еще насмешил нас, как вы сейчас увидите. Когда медведь заметил, что его враг исчез, он стал пятиться назад, но осторожно, не спеша, и на каждом шагу оглядывался, пока не добрался до ствола. Затем по-прежнему задом наперед полез вниз по дереву, цепляясь когтями и осторожно одну за другой передвигая ноги. Тут-то, раньше, чем зверь успел встать на землю, задними ногами Пятница подошел к нему вплотную, вставил ему в ухо дуло своего ружья и застрелил медведя на месте. Проказник обернулся посмотреть, смеемся ли мы, и, видя по нашим лицам, что мы довольны, сам захохотал во все горло, говоря: «Так мы и убиваем медведь в наша страна». «Как же вы их убиваете?» — спросил я. «Ведь у вас нет ружей». «Нет ружей, нет! Зато есть много-много длинные стрелы». История с медведем нас развлекла, но все же мы были в глухом месте. Проводника нашего сильно потрепали волки, и мы не знали, что предпринять. Волчий вой все еще отдавался в моих ушах. Поистине, после рева, слышанного мною однажды на африканском берегу, о чем я уже рассказывал, я в жизни своей не слыхал таких ужасающих звуков. Этот вой и близость ночи заставили нас поспешить, иначе мы сдались бы по просьбе Пятницы и, конечно, сняли бы шкуру с медведя. Зверь был такой огромный, что дело стоило того, но нам оставалось пройти еще около 200 миль, 10 миль, и проводник торопил нас, поэтому мы оставили медведя и пошли дальше. Земля здесь была покрыта снегом, хотя не таким глубоким и опасным, как в горах. Как мы узнали потом, хищные звери, гонимые голодом, спускались с гор в лес и в долины в поисках пищи и натворили в деревнях много бед, пугали население, задирали множество овец и лошадей и даже несколько человек. Путь наш лежал через опасное место, о котором наш проводник сообщил, что если в этих краях есть еще волки, мы непременно встретим их там. То была небольшая лощина, со всех сторон окруженная лесом, и за ней узкое ущелье, которое вело лесом в деревню, где мы решили заночевать. Оставалось полчаса до заката солнца, когда мы вошли в первый лесок, а когда вышли из него на равнину, солнце уже село. В этом первом лесу не случилось ничего особенного, если не считать того, что на небольшом пригорке, на небольшой прогалине, длиной около 100 сажен, мы видели 5 больших волков, быстро бежавших дорогу, один вслед за другим, словно гоняясь за какой-то добычей. Нас они не заметили и через несколько мгновений скрылись из виду. Наш проводник, кстати сказать, выказавший себя порядочным трусом, просил нас быть осторожнее, полагая, что вслед за этими волками появятся другие. Мы насторожились и наготовили ружья, но волков больше не видели, пока не вышли из леса, тянувшегося мили полторы на равнину. Здесь, на равнине, действительно приходилось ехать с оглядкой. Первое, что нам бросилось в глаза, была мертвая лошадь, зарезанная волками. И над нею с дюжину зверей за работой. Не могу сказать за едой, потому что они уже съели все мясо и теперь обкладывали кости. Мы не сочли удобным мешать их пиршеству, да и они не обратили на нас особенного внимания. Пятнице очень хотелось выпалить в них, но я не допустил этого, находя, что у нас и без того достаточно хлопот, а может оказаться еще и больше. Мы не дошли до половины равнины, как вдруг слева от нас раздался ужаснейший волчий вой. И сейчас же вслед за этим мы увидали целую стаю волков, бегущих прямо на нас, большинство в ряд, словно регулярная армия под командой опытного офицера. Я не знал хорошенько, как встретить их, но подумал, что единственное средство – сомкнуться в тесный ряд, как мы и сделали. А чтобы не было больших промежутков между выстрелами, я велел стрелять через одного, а не стреляющим держать ружье наготове для второго залпа, на случай, если волки не повернут назад после первого. Далее, тех, кому приходилось стрелять в первую очередь, я предупредил, чтобы они не вздумали заряжать ружье снова, но приготовили бы пистолеты. У каждого из нас было по ружью и по паре пистолетов. Так что при этой системе мы, разделившись на двое и стреляя по очереди, могли дать 6 залпов подряд. Впрочем, сейчас в этом не было надобности, ибо после первого же залпа враг остановился, как вкопанный, испугавшись столько же выстрелов, сколько огня. 4 волка были убиты на месте, другие были ранены, но убежали, оставив за собой на снегу кровавый след. Я уже сказал, что волки остановились, но отступили они не сразу. Тогда, вспомнив, что по рассказам самые свирепые животные боятся человеческого голоса, я велел всей нашей компании гикнуть разом, как можно громче, и убедился, что в таких рассказах есть доля правды. Услыхав наш крик, волки начали отступать и пятиться назад. Тогда я велел дать другой залп. В тыл неприятелю. Он пустился в галоп и скрылся из виду за деревьями. Воспользовавшись передышкой, мы стали заряжать наши ружья. А чтобы не терять времени, продолжали ехать. Но едва мы забили заряды и приготовились к новому залпу, как услыхали страшный шум в том же лесу, но впереди, в том самом направлении, куда нам нужно было ехать. Ночь приближалась, и с каждой минутой становилось темнее. Тем более для нас крайне невыгодно, но шум усиливался, и мы без труда могли различить в нем завывание волков. Неожиданно мы увидели перед собой целых 3 стаи, одну слева, одну позади и одну впереди нас. Так что мы были, казалось, окружены волками, но так как они не нападали на нас, мы продолжали свой путь, подгоняя лошадей, насколько это было возможно, но дорога была неудобная, и лошади могли бежать только крупной рысью. Так мы доехали до опушки второго леса, лежавшего на нашем пути, но были крайне удивлены, когда, доехав до просеки, увидали у входа несметное множество волков. Вдруг на другом конце леса раздался выстрел. Из леса выбежала лошадь, оседланная и взнузданная. Она неслась вихрем, а за ней мчались во всю прыть 17 волков. Лошадь далеко опередила их, но мы были уверены, что она не выдержит долго такого безумного бега, и волки, в конце концов, нагонят ее так оно, вероятно, и вышло. В ущелье, откуда выбежала лошадь, взором нашим представилось ужасное зрелище. Мы увидали трупы других лошадей и 2 человек, растерзанных хищниками. Один из них был, по всей вероятности, тот самый, который стрелял, потому что возле него лежало разряженное ружье, но голова его и верхняя часть туловища были съедены. Это зрелище наполнило нас ужасом, и мы не знали, что предпринять и куда направить шаги, но волки скоро заставили нас решиться. Они окружили нас в надежде на новую добычу. Я уверен, что их было не меньше 300. На счастье наше, у опушки леса, немного в стороне от дороги, лежало несколько огромных деревьев, сваленных прошлым летом и, вероятно, оставленных здесь до перевозки. Я повел свой маленький отряд к этим деревьям, по моему предположению. Все мы спешились и, укрывшись за одним длинным деревом, как за бруствером, образовали треугольник, поместив лошадей в середине. И хорошо, что мы это сделали, ибо тотчас же волки напали на нас. Невозможно представить себе более яростной атаки. Они подбежали, рыча, и вскочили на бревно, служившее нам прикрытием, как будто кидаясь на верную добычу. Я думаю, ярость их еще увеличилась тем обстоятельством, что они видели за нами наших лошадей, на которых, собственно, и нацеливались. Я велел своим стрелять, как давеча, как раньше, через одного, и выстрелы их были так метки, что первого же залпа многие волки были убиты. Но этого оказалось недостаточно. Необходимо было стрелять непрерывно, ибо волки лезли на нас, как черти, задние подталкивали передних. После второго залпа нам показалось, что волки приостановились, и я надеялся, что они уйдут, но это продолжалось одно мгновение. Сейчас же подоспели другие. Мы дали под ним два залпа из пистолетов и, в общем, убили штук 17 или 18, да ранили вдвое столько, но волки продолжали наступать. Мне не хотелось слишком скоро расстрелять наши заряды, поэтому я кликнул своему слуге Непятницы, который был занят другой работой. Он с необычайной быстротой и ловкостью успел уже зарядить снова свое ружье и мое ружье. «Так, не Пятницу, — говорю я, — а моего другого слугу, и, дав ему пороховицу, велел посыпать порохом дорожку вдоль бревна, да пошире. Он повиновался и едва успел отойти, как волки опять полезли на нас через пороховую дорожку. Тогда я, щелкнув незаряженным пистолетом, возле самого пороха зажег его, и те, которые были на бревне, бежали обожженные, а с полдюжины их свалились, или, вернее, спрыгнули на нас, шарахнувшись в сторону от огня, и под влиянием страха с этими мы живо расправились, а остальные так испугались яркого света, казавшегося еще страшнее от густой тьмы вокруг, что немного отступили. Пистолеты в то время были кремниевые, и Робинзон, щелкнув железным курком по кремню, вызвал искры, от которых и загорелся порох. Тут я в последний раз скомандовал стрелять все вместе, а затем мы все за раз крикнули, и волки показали нам тыл. Осталось только около 20 раненых, корчившихся на земле. Мы моментально кинулись на них и принялись рубить их саблями, рассчитывая, что их визг и вой будет понятнее их товарищам, чем наши выстрелы. Так оно и вышло. Волки все убежали и оставили нас в покое. Убили мы их штук 60, и будь в лесу светло, они, наверное, поплатились бы еще дороже. Когда поле битвы было таким образом очищено, мы двинулись дальше, так как нам оставалось пройти еще около 3 миль. По пути мы не раз еще слышали в лесу завывание хищников, и, как нам казалось, видели, как сами они мелькали между деревьев. Но снег слепил нам глаза, и разглядеть хорошенько мы не могли. Через час или около того мы добрались до городка, где решили заночевать, и нашли там всех вооруженных и в страшном переполохе. Оказалось, что накануне ночи волки и несколько медведей ворвались в городок и страшно перепугали всех жителей, так что теперь они были вынуждены сторожить день и ночь, и в особенности ночью, оберегая свой скот, да и самих себя. На следующее утро нашему проводнику стало так худо,